Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. В эти секунды агентство РИА Новости сообщает, что курс евро поднялся выше 77 рублей впервые с 14 ноября. Это данные биржи. Ну а лидер «Хамас» начнет в четверг зарубежное турне, включающее Россию. Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на источник в движении «Хамас». Но сейчас к другим новостям. Вице-премьер России Виталий Мутко ушел с поста президента Российского футбольного союза. Об этом сообщил сегодня сам Российский футбольный союз. Исполняющим обязанности президента союза до отчетно-выборной конференции будет президент российской премьер-лиги Сергей Пряткин. Конференция РФС должна пройти 22 февраля. Господин Пряткин уже заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах главы РФС. «Не планирую выставлять», — сказал он на пресс-конференции после заседания исполкома. И о том, что господин Мутко в декабре покинет пост главы РФС, ранее сообщали источники «Коммерсанта». Вице-премьер временно приостановил свои обязанности на посту президента Союза сразу после того, как попал под санкции Международного олимпийского комитета. Ну, сейчас с нами на связи Наталья Елисеева, политтехнолог, политолог. Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
Футбол в России больше, чем футбол. Откуда столько шума вокруг президента РФС, ну и личности Виталия Мутко?
Ну, личность Виталия Мутко, она всегда была на слуху после скандала, связанных с ним, после его высказываний. В принципе, Виталий Мутко стал в каком-то смысле мемом в сетях, поэтому к нему всегда было пристальное внимание. Ну а в связи с последними событиями чемпионата мира и с игрой нашей сборной, к нему внимание стало еще более пристальное, потому что люди поверили в то, что наш футбол наконец вышел на новый уровень.
Можно ли рассматривать президента РФС как некую политическую фигуру, или вы бы не стали торопиться с выводами?
Ну, вы понимаете, вообще как-то придавать данной ситуации политическую ангажированность не совсем верно, потому что по факту ничего такого неожиданного не произошло. О том, что Мутко рано или поздно уйдет с этого поста, говорили все. Все, кому не лень.
Что касается его дальнейшего политического будущего, вот здесь уход с поста главы РФС ни о чем не говорит? Наталья?
Нет, ни о чем не говорит. Просто произошла ротация кадров, и его место займет другой человек. Ему же подыщут более удобное для него место, более тихое, где он не будет на слуху и, возможно, не будет занимать столь влиятельный пост.
Ну и если говорить о тех людях, которые могут прийти на пост главы РФС, опять об этом рассуждают как о неких политических перипетиях, ну и упоминаются, в частности, бывший глава Департамента культуры Москвы Сергей Капков в качестве одного из вероятных кандидатов. Вот его возвращение в большую российскую политику, вот в такой странной, возможно, для многих должности, насколько возможно и что это будет означать, если это произойдет?
Ну, для Капкова это, скорее всего, будет, знаете, такое временное кресло, чтобы основаться, чтобы вернуться в медийку, да, чтобы вновь о нем стали говорить. То есть в любом случае это будет такое временное. Скорее всего, если Капкова поставят, то долго он на этом месте не задержится. Это будет промежуточное кресло.
Я вообще...
Здесь нужен...
Да.
Угу. Здесь нужен человек, который все-таки более ориентирован именно на спорт, и который понимает некоторые процессы, потому что политика политикой, но здесь все-таки не только политика играет роль на данном посту.
Ну, а слухов никаких не ходило по поводу возвращения Капкова в политику? Потому что он как-то пропал из поля зрения медиа, ну и долгое время не появлялся.
Ну, давайте говорить откровенно, очень многие политики имеют смысл пропадать, чтобы вся шумиха вокруг них затихает, а потом они триумфально возвращаются. Это не единичный случай, это обычная практика. Здесь, по факту, может быть тот же кейс.
Ну, если возвращаться к Виталию Леонтьевичу и его деятельности, с одной стороны, вокруг него множество скандалов, в том числе и на международном уровне, с другой стороны, можно ли его назвать, с точки зрения, безусловно, тех людей, которые оценивают его действия во власти, эффективным менеджером?
В плане привлечения инвестиций, в плане договоренноспособности, да, он эффективен. Безусловно. Однако в плане именно эффективности управления футбольной отраслью здесь возникает вопрос.
Можно ли его назвать токсичным на сегодняшний день?
это, в принципе, повлияло на его уход с этого поста.
Спасибо. Это была Наталья Елисеева, политолог, политтехнолог. Ну, несколько комментариев наших слушателей. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-888-88-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Аксель уже пишет, что будет Дюков. Про Дюкова тоже упоминают довольно много, но, опять же, со ссылкой на какие-то подковерные интриги говорят о том, что Дюкова не очень хочет видеть на этом посту тот же Виталий Мутко, поэтому его фигура под вопросом, большим вопросом. 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Да, привет. Ну, конечно, Мутко сильно токсичен, мало того, авторитет нашего футбольного союза и главы его полностью растерян. Вот незабвенный Колосков, который считался тоже там не ангелом, но обладал мировым авторитетом совершенно потрясающим, ни в какое сравнение никто сейчас не может достичь уровня влияния Колоскова. Мало того, такими фигурами, как Мутко, умудрились сделать наш, в принципе, нормальный уровень футбола, но не рукопожатным в Европе. Вот некому руку пожать.
Позвольте, а в какой момент это произошло с футболом? Потому что футбол-то как раз в скандалах как будто бы и не участвовал.
Как? Сама фигура Мутко сама по себе сделала так, что его никуда нельзя послать ни с кем на переговоры, Мутко. Но, вы знаете, Колосков был вице-президент ФИФА. На секундочку.
И тоже было вокруг вечный. Него много скандалов.
Много, но он был вечный, несъемный. А сейчас у нас нет этого вице-президентства.
Тогда кто?
Он почетный.
Кто? Неважно,
нет,
кто уже?
Нет, но нужно? Нет. Вот важно, чтобы фигура была уважаемая в Европе, с одной стороны. Чтобы его знали. С другой стороны, чтобы он был не просто понимал, как наш футбол должен развиваться. Ведь у нас массовость футбола растеряна. Она, у нас мы, с одной стороны, на 6-м месте в рейтинге УЕФА среди клубов. Нормальный рейтинг, хороший. Сразу после большой пятерки. Но массовость падает. Вот каждый год массовость падает и падает. И она вообще упадет скоро, как в Исландии будет футболистов.
Ну, насчет тысяч. Падения тоже под вопросом, потому что уже наши спортивные клубы вернулись к тому, чтобы создавать свои академии, школы, воспитывать самостоятельно игроков.
Знаете как? А раньше в каждом колхозе был клуб.
Это я знаю. Про вот то, что раньше было, мы любим вспоминать. Но мы говорим о том, что происходит здесь
и
сейчас.
А я говорю про массовость.
Динамика. Динамика. Когда вы говорите, что становится хуже и хуже, я вам говорю о том, что сейчас создали уже клубы. Но уже академии свои создали, разве нет?
Полторы академии. Есть Спартака академия, есть Краснодара. Периодически выходит. Вообще академии только в Москве есть и в Краснодаре. Вот в Москве, где это Торпедо академия?
Кто-нибудь где вспомнит? Клуб Торпедо одновременно.
Вот еще. Да, ну нет, клуб есть такой.
Есть, ПНЛ, есть, но, да. Да, но. Понял, принимается. Еще 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, в эфире,
хотел
пожалуйста.
Бы немножечко мнение предыдущего спикера развеять по поводу Колоскова. Ведь самая коррупция была в первой лиге футбола у нас, и она сейчас есть. Это все детище именно товарища Колоскова. Ни один клуб не защитил этот товарищ, будучи вице-президентом Европейской Федерации футбола от нашей страны. Тот скандальный матч со Спартаком. Поэтому какую кандидатуру сейчас подбирать на этот пост, я не знаю. И никто не найдет этого ответа, потому что нету такого человека, которого в мире спорта, а тем более в футболе, уважали бы. Уровни Шевченко, Блохина.
Ну, вы перечисляете все украинских футболистов преимущественно. Но сейчас вы таких не видите.
Советских футболистов.
Сейчас вы таких
сейчас
не видите.
Такого уровня нету у нас футболистов. Но вы посмотрите, зато у нас есть яркие примеры, да, продукт той системы, которую создал и тот же Колосков, и Мутко. Колосков – это аналог Стеблина, который был в Федерации хоккея Российской Федерации, которого еле-еле с огромнейшим трудом вырвал Фетисов из этого кресла. И то же самое сделал, слава богу, с Колосковым.
Мутко был полезен нашему футболу в итоге, вот если подводить черту под его деятельностью или нет?
Ну, что значит полезен? Ну, то, что он, понимаете, но он в силу обстоятельств, человек находится на руководящей должности, он должен был строить, должен был готовить инфраструктуру к чемпионату. Но уровень коррупции и запредельные цены на все это, наверное, о чем-то говорят.
Есть, спасибо, принимается. Ну и Ярослав Олегович тут же предлагает Александра Киржакова, вспоминая о том, что вот была такая фигура. Ну, я не знаю, на международной арене, если вспоминать Александра Киржакова, он не лучшим образом себя зарекомендовал как футболист. Вспоминаем глагол «скиржаковить», который появился даже в английском языке. Ну и что еще? Почему все нападают на Мутко? Не могу понять. Успехи есть в спорте, причем довольно солидные, да и касательно массовости занятия спортом успехи есть. Это пишет 222-й. Но и Ипатий тоже пытается иронизировать. Мутко, скорее всего, в Роскосмос направят, чтобы развалить до конца и начать создавать все заново. Я напомню просто Ипатию на всякий случай, что Виталий Леонидович Мутко ушел с поста президента РФС, но он остается вице-премьером российского правительства. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владимир Александрович. Смотрите, я думаю так, вот касаемо там массовости футбола и так далее, конечно, Академии Спартака, Краснодара вроде как работают, но как бы продукт такой, прям чтобы очень хороший, нельзя сказать, что они дают.
Так дело нужно вырастить, воспитать, а потом уже оценивать их деятельность.
Владимир, вы понимаете, дело в том, что в детском спорте очень много проблем. У нас, в принципе, он никогда не обсуждается, детский спорт. Но там проблем еще побольше, чем во взрослом. Там,
внимание,
там,
вопрос. Там... Стало ли проблем больше во время деятельности Виталия Мутко? Или стало их меньше?
Не стало их ни меньше, ни больше. Это все система, как функционировала все эти системы, так и функционирует. Ну, тут такая ситуация, что иногда у тренеров просто, ну, они в таком положении оказываются, может быть, для них это для кого-то оправдание. Вот, то, что им приходится так вот взаимодействовать таким вот образом. Кто-то вот, понимаете, там конъюнктурные интересы, везде сиюминутные какие-то интересы возникают. Нет нигде долгосрочной программы развития. Нигде, ни в одном клубе такого нет. Даже вот в упомянутых уже Спартаке и Краснодаре вот нет программы там, по крайней мере, публично, об этом ничего не говорилось, на 10, там, на 15 лет, как будем развиваться и так далее. Такие же проблемы точно и в хоккее, в принципе.
Я понимаю, о чем.
Большая проблема. Мы на индивидуальностях выезжаем, к сожалению. И все.
Спасибо. Это были оценки наших слушателей. Сейчас мы идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Госдума частично декриминализовала статью об экстремизме. Госдума одобрила в третьем окончательном чтении законопроект о частичной декриминализации статьи об экстремизме. Соответствующие поправки будут внесены в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Решение достаточно универсальное. Оно поможет, с одной стороны, снизить накал страстей, с другой стороны, сохранить ответственность, поскольку экстремизм – это начальная стадия терроризма, с которой, безусловно, нужно бороться. Цитируются на сайте Госдумы слова председателя комитета по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова. Законопроект о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» в Госдуму внес президент России Владимир Путин в начале октября. В новую редакцию статьи вносится уточнение, согласно которому уголовным наказуемыми будут признаваться деяния, только если они были совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное правонарушение. И все это в течение одного года. С нами на связи Андрей Князев, председатель Московской коллегии адвокатов. Андрей Геннадьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот после того, как эта частичная декриминализация как будто бы уже произошла, ну, осталось только софет и подпись президента, в чем мы мало сомневаемся. Как это будет работать? Вот просто ваша оценка, теперь уже окончательное, третье чтение, все.
Ну, во-первых, должны быть пересмотрены дела тех лиц, которые были осуждены по этой статье, потому что гуманизация, улучшение законодательства, оно распространяется, и эти лица, видимо, станут несудимыми, слава богу. Вот в данном случае, видимо, будет больше внимания тем призывам экстремистским, которые действительно влекут уголовную ответственность, да, то есть там реальный призыв к убийству, к террористическим актам и так далее. Вот. А во всем остальном, там, в перепостах, вот в этих шутках и так далее, видимо, не будет ни уголовной ответственности. Вот хотят довольно строгую административную ответственность ввести. Это штраф до 20 000 рублей или 15 суток ареста, или до 100 часов обязательных работ. То есть вот с тем, что уйдет уголовная статья, будет гражданин, возможно, подвергнут административному наказанию, если вот он такой экстремистский какой-то пост сделал или там где-то заявил в средствах массовой информации о чем-то.
Ну, 282-я статья и так была точкой социального напряжения. Многие, в том числе и правозащитники, высказывались категорически против ее вообще присутствия в Уголовном кодексе Российской Федерации. Ну и сейчас пошли как будто бы на смягчение, на некую либерализацию. Будет ли меньше вот то самое напряжение социальное, о котором я упомянул? Ну и будет ли меньше скандалов вокруг вот этой 282-й статьи и репостов?
Ну, по крайней мере, должно быть меньше, и, по крайней мере, мне кажется, по ней не будут привлекаться уж люди совсем далекие от политики, или какие-то смешные были случаи, там, когда человек опубликовал фотографию с парада на Красной площади, фашистские знамена в грязи, а его привлекают за размещение там нацистской символики, да, вот этих процессов не будет. Что касается спорных моментов, особенно по вопросам, там, оппозиционных лидеров, которые будут, наверное, посты размещать и так далее, я думаю, такие вопросы останутся. Я, например, тоже против того, чтобы эта статья вообще была уголовной. Не такую серьезную опасность она все-таки несет, и большинство людей, которые по ней привлекались, на мой взгляд, не заслуживали тюремного наказания.
У нас так устроена судебная система, вообще правовая система в Российской Федерации, и политическая тоже, что она живет такими метасигналами, которые транслируют, и после этого они там каким-то образом прочитываются. Вот сейчас, поскольку законопроект был, вернее, поправки были инициированы президентом, такой метасигнал был послан. Как это может быть воспринято, да?
Ну, как мне кажется, да, если по-бытовому, это президент сказал, ну что вы там все с ума посходили, вы давайте привлекайте того, кто действительно этого достоин, да, в кавычках, а не каких-то там студентов и школьников за перепосты. Сколько можно вам уже там было разъяснение пленуму? На мой взгляд, вот именно так звучит вот это вот, направленное на гуманизацию, стоит это только приветствовать, потому что так бы вообще, наверное, затянули гайки, потому что часто это с этим сталкивалась именно палочная система, то есть гораздо сложнее, да, выявить настоящего экстремиста, чем, будем говорить, там, 3-4 там, не очень умных пользователей интернета, как бывало.
Ну вот, да, кстати,
я думаю, что теперь будет так.
Разъяснение Верховного суда тогда, ну, не особо помогло.
Да, не хватило, согласен с вами.
Да, но и вот сейчас, например, а куда денется палочная система, если уголовное наказание остается, но за повторное аналогичное правонарушение?
Пусть сначала хотя бы в первый раз за административное привлекут. То есть не должны сидеть органы и ждать второго правонарушения. Если вы боретесь с этим, то боритесь и в рамках административного законодательства. Может быть, человеку достаточно будет, там, не знаю, 5000 рублей штрафа, чтобы он одумался. Зачем же его в тюрьму сажать и кормить за счет государства, за счет нас с вами?
Я не силен вот в процедурах, и поэтому вот сейчас попробую вас уточнить. А привлечением к административной ответственности и привлечением к уголовной ответственности по этой статье будут заниматься, скорее всего, разные органы правопорядка?
Не знаю, это будет, видимо, внесено, вот наш президент решил поправки в кодекс об административных правонарушениях, именно касающиеся этой статьи. Вот, видимо, я думаю, что все-таки должны одни заниматься наказанием, и выявлением уж точно одни.
Ну,
вот,
просто...
А наказанием-то да. У нас суд занимается в конечном итоге. Вот, а выявлением должны одни органы заниматься.
Это я понимаю, но просто сотрудники Следственного комитета периодически фигурировали в этих делах. Но не будут же они привлекать к административной ответственности?
Да, скорее всего, должно это выявляться факт и направляться уже там оперативниками или кем-то в суд для принятия административных мер, как это делается, когда там задерживают за там незаконный митинг или еще что-то. Доставляется человек в суд, предоставляются материалы, что тогда-то вот напечатал то-то. Видимо, будет тоже, опять же, целая процедура, потому что обычно по такого рода делам проходит экспертиза. По административным они тоже должны, наверное, проходить, как мне кажется.
Но это уже в юрисдикции полиции, насколько я понимаю.
Да, это, видимо, будет полиция и суд. Нет, в дальнейшем это будет суд.
Полиция и суд. И вот по административным делам, я не знаю, вы просто с правовой практикой больше сталкиваетесь. По административным делам палочная система тоже вот на сегодняшний день функционирует?
Да, она функционирует, но, так скажем, в меньшей степени, чем по уголовным. Все-таки полиция это у нас нацелена, да, на выявление уголовных преступлений. Административное это все-таки правонарушение. Ну, так скажем, внимание к людям, там, распивающим пиво, все-таки меньше, наверное, чем к убийцам, насильникам и так далее. То есть, ну, это нормально. Вот поэтому тут, конечно, то, что это уходит под административную статью, то я надеюсь, что тоже каждого первого там не будут дергать, а в будущем надеемся, что это вообще статья уйдет.
Сразу, Андрей Геннадьевич, уточнение от нашего слушателя, который подписывается как LGG. Вопрос такой. Зашли ко мне на страницу, что-то увидели, меня оштрафовали. Потом снова меня начали обвинять и уже уголовное дело готовить. Хотя с тех пор, как я понес первое наказание, новых записей не появилось. Такое возможно, спрашивает LGG?
Ну нет, два раза за одно и то же преступление или проступок он не наказывает. То есть если он административно будет наказан, то законодатель думает так, все, этого достаточно, больше не совершай. Вот ему недостаточно, он еще что-то опубликовал подобное, да, и после соответствующей экспертизы, да, можно будет человека привлечь к уголовной ответственности, но за новый пост. И, скорее всего, именно за пост, за собственное мнение, а не за то, что вот, как это называется, перепостил картинку или перепостил чье-то мнение.
Но вы
вот
сейчас апеллируете...
За это не должны привлекать.
Вы апеллируете к разъяснениям Верховного суда, которые, совершенно как мы выяснили,
верно, да,
не работают пока в Российской Федерации. А если это... Мы все это в жизнь пытаемся как-то на жизнь примерить. Если, например, берут запись за 15-й год, по ней привлекают к административной ответственности, потом берут запись за 16-й год, и по этой записи уже шьют уголовное дело. Такое возможно или нет? Или...
Нет, такое тоже невозможно. Должны сначала привлечь, вот, как бы, да, первый раз все равно наступает административная ответственность, сколько бы там записей этот за год не было. А вот после того, как человеку не хватило административной, вот за подобное же уголовное, то есть второй раз привлечение к административной ответственности является обязательным для дальнейшего привлечения к уголовной. Вот так могу сказать.
Но это вы правоприменительную практику воспроизводите или то, как это должно выглядеть?
Нет, это так должно быть в законопроекте. Вот, ну, в законопроекте так и звучит, да, что сначала должен административно наказанный быть человек, а потом уже в последующем его к уголовной ответственности. Ведь первое, первый пост, первый проступок, он же должен быть как-то зафиксирован. То есть я понимаю, что наши слушатели вполне обоснованно могут бояться, что какой-то человек будет сидеть там и ждать первый, второй, третий пост. Я надеюсь, что так не получится. Вот, и дождавшись второго, третьего, будет сразу к уголовной ответственности привлекать. Нет, такого не будет. По крайней мере, не должно быть по вот, мнению нашего президента.
Иными словами, просто как это может или должно выглядеть, отталкиваясь от того, что прописано вот в этих поправках? Человек, предположим, его привлекают за какую-то публикацию, пусть старую, 17-го года, 16-го, и говорят, это штраф, мы тебя привлекаем к административной ответственности. Все, привлекли. Дальше, если он ничего похожего не пишет, то его как будто бы привлекать уже не за что, даже если...
Нет.
Все. Однозначно.
Да ради бога, да. Если он дальше уже только о кошечках, там, о девушках пишет, то, в общем, да, его вряд ли он будет чему-то когда-нибудь подвергнут. Но если продолжать будет на политические темы там или на что-то такое, то, конечно, придраться могут.
На политические с экстремистским оттенком, но, по крайней мере,
ну,
так это задумано.
Ну, совершенно верно, да, потому что, к сожалению, действительно, даже от региона зависит. Где-то экспертиза выносит почему-то, что это там частное субъективное мнение, а где-то, что это содержит там экстремистские какие-то направленности и так далее. Поэтому я бы избегал вот таких вот скользких тем.
Спасибо. Это был Андрей Князев, председатель Московской коллегии адвокатов. Ну и комментарий нашей аудитории. Афанасий Борщев пишет. Такое впечатление, что только усложняют эту статью. Подумаешь, ну посадят за писанину в интернете. Так не верите языком, не постите всякую чушь. Устроили проблему, пишет Афанасий Борщев. Но проблема как таковая существует. Как бы мы ни иронизировали на эту тему, а вот эти сроки за репосты уже... которые несколько поднадоели, и сама тема. Ну вот сейчас попытались ее законодатели каким-то образом разрешить, ввели административную ответственность за первое подобное правонарушение, потом только, если в течение года нарушение повторяется, планирует привлекать к уголовной ответственности. Осталось только понять, как это будет работать, но это мы узнаем, когда это начнет работать. Сейчас пока Госдума только в третьем чтении проголосовала, дальше Совет, подпись президента, ну и вроде как после публикации это все должно уже функционировать. Сейчас 16:30, новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35, у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Банк России проанализировал, на какие продукты и товары цены в 2019 году вырастут больше всего. Соответствующий прогноз содержится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике. В лидерах роста цен по прогнозам Центробанка оказались бензин, дизельное топливо и табак, которые в новом году подорожают более чем на 4,5%. Алкоголь подрастет в цене на 0,9%, автомобили на 0,2%. Среди основных причин роста цен – повышение с 2019 года налога на добавленную стоимость, а также акцизов на бензин, табак и автомобили. Алкоголь же вырастет в цене из-за требований Всемирной торговой организации, которая настаивает на том, чтобы в России отменили льготные акцизы на российское вино и шампанское. Однако этими факторами рост цен может не ограничиться, так как подорожание бензина может потянуть за собой все остальные товары. Об этом, в частности, и свидетельствует исследование Банка России, согласно которому около 60% опрошенных компаний заявили о намерении поднять цены в 2019 году на 2-8%. С нами на связи Алексей Коренев, аналитик ГК «Финам». Алексей Львович, здравствуйте.
Добрый вечер.
А разделяете прогнозы Банка России или они слишком оптимистичны?
Я их разделяю, только странно, что озвучено всего 4 позиции, потому что, в общем-то, объективные факторы говорят за то, что в следующем году вырастет у нас в цене практически все. У нас возрастает налоговая нагрузка и на производителей, и на физлиц. Физлицы, естественно, будут иметь меньше способности для покупок, падает потребительский спрос, а это влияет и на производство. У нас возрастают акцизы, у нас непонятно, какая будет динамика рубля, непонятно, что будет с нефтью, то есть очень много факторов неопределенности. Поэтому перечислены 4 позиции: автомобили, сигареты, вино и что-то там четвертое у них было. На самом деле список гораздо больше, и отнюдь не все из этого вырастет в цене, скажем так, ну, настолько, насколько предполагает Банк России. Почему-то, например, была упущена из виду такая вещь, как ипотека по... И вообще строительство, долевое строительство на рынке жилья. Мы уходим от долевки, переходим к системе проектного финансирования через эскроу-счета. Это приведет к тому, что, например, покупка квартиры на этапе строительства к концу года, скорее всего, обойдется процентов на 8-10%. 9, может быть, дороже, чем сейчас. В целом же рынок недвижимости, скорее всего, вырастет на 3-4%. Это тоже значимо. Да и, в общем-то, по всем остальным товарам мы в той или иной степени рост цен увидим обязательно. Я думаю, что не 3-4%, а все-таки 5-6%.
Угу. Так я уточню сразу. Может быть, эти 4 позиции перечислены только потому, что их проще предсказать, ну, потому что в них меньше импортная составляющая, а дальше мы смотрим на курс рубля и другие факторы.
Я думаю, что эти 4 позиции были перечислены просто потому, что по этим позициям как раз поднимались прямые акцизы, там действительно акцизы на табак, акцизы на вино, то есть это то, что видно сразу. И поэтому и были перечислены те позиции, по которым рост совершенно очевиден, он прямой. По остальным рост будет не прямым, косвенным, и, естественно, предсказать его величину будет труднее.
Означает ли вот этот прогноз от ЦБ то, что в правительстве, ну, фактически смирились с попытками каким-то образом повлиять на нефтяные компании, на рост цен на топливо и на все остальное?
Ну, на самом деле, правительство, те рычаги, которые используются традиционно для влияния на нефтяников, уже использовали. Дальше уже на них влиять практически невозможно. Либо нужно полностью менять систему взаимоотношений между государством и нефтяниками. Та схема, которая применяется сейчас, ну, она фактически на 100% уже задействована. Поэтому на нефтяников влиять сильно не получится. Во-вторых, ну, в общем-то, при столь масштабном увеличении налоговой нагрузки на весь бизнес в стране, попытаться где-то улучшить в одном месте вряд ли получится.
Вот, кстати, возвращаясь к уровню инфляции, вы сами упомянули про 5-6%, это такой наиболее реальный уровень инфляции.
Да,
но ЦБ
да.
сохраняет пока прогноз вот в 4%.
4% это по результатам этого года. На следующий год они изначально озвучивали 4,8-5,2, потом подняли его до 5-5,5. И пока вроде бы они от этой цифры не отказываются. 5-5,5. Но тут надо иметь в виду, что инфляция, которая озвучена ЦБ, и инфляция, ощущаемая россиянами, это разные вещи. Инфляция, которая подсчитывается Росстатом, это она предполагает мониторинг, по-моему, 500, если не ошибаюсь, товарных наименований, которые включают в себя отнюдь не все, на что тратят деньги россияне. Мы все так или иначе, помимо покупок в магазине, где-то рассчитываемся еще, не знаю, там чиним машину в гаражном сервисе или еще что-то. То есть цены-то вырастут везде, а учесть все невозможно. И есть такое понятие, как ощущаемая инфляция. Она сейчас примерно в 2 раза выше, чем официально озвучена. То есть она порядка 9%. Это та инфляция, которую вот на своих кошельках ощущают россияне в течение года. То есть примерно на 10% цены выросли. И есть еще про ожидаемую инфляцию. Это то, что мы ожидаем с учетом, ну, в общем, тех неприятностей, что нас ждут, неприятности, не знаю, как это назвать, но сложностей, да, следующего года, я думаю, что там порядка 10%. Поэтому, в общем-то, надо учитывать не только росстатовскую инфляцию, которая, ну, в общем-то, хороша, но это все-таки ограниченный перечень товарных позиций, а брать более широкое понятие, которое включает в себя все расходы россиян.
Ощущаемая инфляция в следующем году, если мы отталкиваемся от официальной на уровне
5,5-10,
да, получается?
Ну, порядка 10 будет, да, я думаю, что и как бы не больше. Понимаете, тут у нас от этих вещах надо говорить сразу с вероятностной точки зрения, исходя из того, какие сценарии развития событий будут в следующем году. Негативный сценарий: против нас вводятся жесткие санкции, в том числе возможно отключение некоторых банков от расчетов в валюте, возможно даже отключение нескольких банков от платежных систем Visa, MasterCard и так далее. Плюс, допустим, очень сильно упали цены на нефть, там еще что-то случилось, да, ну, это негативный вариант, при нем все будет еще хуже, то есть мы не увидим роста ВВП, мы увидим инфляцию примерно не 5-6, там, а 7-8 и выше и так далее. Вероятность такого варианта событий, ну, 15%, то есть это не очень вероятное событие. Столь же маловероятным кажется и чрезмерно оптимистичный вариант. К примеру, с нас снимают все санкции, нефть вырастает до 80, с нами все начинают резко дружить, в Россию текут иностранные инвестиции, и все становится хорошо. Я тоже думаю, что 10-15%, а то и ниже на такой вариант развития событий. В этом случае мы покажем рост ВВП выше 2%, это точно, и инфляцию ниже 4%. Но давайте все-таки рассматривать варианты более-менее жизнеспособные, что ли, да, были бы наиболее вероятные.
Все остается вот примерно так же, как есть.
Да, вот то, как сейчас развивается, вот добавим к этому увеличение НДС, добавим к этому рост цен на топливо, добавим к этому увеличение акцизов на алкоголь, сигареты, ну и получится, ну, несколько хуже, чем в этом году. То есть номинальные зарплаты россиян будут немножечко расти, реально располагаемые доходы, то есть это доходы, скорректированные на уровень инфляции и за вычетом обязательных платежей, они, скорее всего, продолжат снижаться, хотя бы незначительно, но, скорее всего, все-таки снизится. Уровень ВВП, ну, хорошо, если мы там покажем 1,5% за следующий год. Ну и инфляция, эти самые 5-5,5, может быть, 6%, это вот то, что мы, скорее всего, увидим в следующем году.
Достаточно ли правительству ЦБ тех инструментов, которые у них есть сегодня, для того, чтобы, например, отрабатывать негативные сценарии? Или здесь они не в состоянии будут справиться?
Все зависит от глубины этого негатива. На самом деле, в настоящий момент Центробанк сформировал, Минфин, вернее, благодаря Центробанку и бюджетному правилу, сформировал достаточно мощную подушку безопасности в виде резервного фонда, и он будет продолжать увеличиваться, начиная с середины января. Опять Центробанк начинает закупать валюту для Минфина. Это действительно подушка безопасности, и она будет использоваться в том случае, если события будут развиваться по негативному варианту. Собственно, за счет этого резерва можно будет закрывать какие-то социально значимые значимые статьи расходов, либо направлять дополнительные инвестирования в те отрасли, где это остро необходимо. Но все зависит от того, насколько глубоким будет негатив. Потому что этот фонд хоть и большой, но не резиновый, и, в общем-то, проесть его можно запросто за полгода-год.
Спасибо. Это был Алексей Коренев, аналитик ГК «Финам». Ну, а мы идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
По сожалению, по поводу распада Советского Союза говорят сейчас 66% респондентов. Такие данные приводятся в опросе Левада-центра. Отмечается, что в течение последних 10 лет этот показатель не поднимался выше 61%. Максимальное число ностальгирующих было зафиксировано в 2000 году. Тогда 75% опрошенных сказали, что жалеют о распаде Советского Союза. Так вот, по мнению 60% респондентов, распада можно было бы избежать. Большинство из тех, кто вспоминает Советский Союз, люди от 55 лет. В последние два года такие настроения растут и среди граждан России в возрасте 18-24 лет, то есть совсем молодых. Опрошенные заявляли, что с распадом Советского Союза была разрушена единая экономическая система, потеряно чувство принадлежности к великой державе, выросло взаимное недоверие и ожесточенность. С нами на связи Александр Шатилов, декан факультета социологии, политологии и финансового университета. Александр Борисович, здравствуйте.
Добрый вечер.
За счет чего, по вашей оценке, растет такая ностальгия по Советскому Союзу?
Ну, я бы еще к вот этим трем вышеназванным факторам, я бы еще прибавил бы, ну, определенные, скажем, такие патерналистские настроения, которые до сих пор сохраняются в российском обществе, патерналистские и эгалитаристские, да, что есть определенный запрос на социальную справедливость, на социальную, скажем, такое даже в какой-то мере равенство, и в этом плане граждане ностальгируют, ну, по Советскому Союзу еще по таким социально-экономическим основаниям, да. Ну, особенно с учетом того, что в настоящий момент Россия находится в достаточно непростой социально-экономической ситуации, и многие здесь, как говорится, обращаются к прошлому и видят в советской там плановой социалистической экономике, да, некоторую панацею от текущих социально-экономических проблем.
Но это люди старшего поколения еще могут ностальгировать, вспоминая что-то. А почему среди молодежи 18-24 года, а вот там тоже растет число ностальгирующих?
Ну, здесь тоже, на мой взгляд, объяснимо. Почему? Во-первых, ну, что касается пожилых людей, всегда они вспоминают молодость с определенной ностальгией, с определенным даже таким романтическим флером, да. Что касается, то есть тут, в принципе, понятно, и среди людей за 55 обычно вот доля сторонников Советского Союза выше традиционно, да. Что касается молодежи, здесь, мне кажется, немножко иные основания. С одной стороны, молодежь, как бы рожденная уже фактически постсоветский период, она не помнит некоторых издержек Советского Союза, которые, допустим, помнят 30-40-летние, которые... Поэтому, если оценивают как бы Советский Союз, то оценивают достаточно аккуратно и рационально, и сбалансированно, да, поэтому есть определенное у молодежи, скажем, отсутствие, ну, некой информации о жизни в СССР в условиях советского общества, потому что там были свои плюсы и свои минусы. Ну и плюс ко всему прочему, если честно, у современной молодежи наблюдается, скажем, такой гедонистический тренд, им тоже очень хочется достаточно, как говорится, все взять и поделить тоже. Зачастую есть такие даже настроения. И в этой ситуации как бы немножечко такой, опять же, патерналистский и эгалитаристский Советский Союз может вызывать у них тоже определенные позитивные эмоции. Поэтому я в этом вижу вот то, что в этой группе, собственно, советские некая симпатия, они тоже находятся на достаточно высоком уровне.
Александр Борисович, вот смотрите, есть ощущение, что тоска по Советскому Союзу связана с той мифологией, которая создавалась в том числе и в таком официальном медийном пространстве, которое финансируется в том числе и властными институтами. Ну и тогда получается, что власть сама инициировала вот эту ностальгию по Советскому Союзу. Сейчас таких уже ностальгирующих 66%. не воспитала ли таким образом власть, ну, по сути, своих критиков?
Ну, отчасти действительно, наверное, так, потому что, ну, особенно на контрасте с лихими 90-ми, да, зачастую власть продвигала некие, вот, скажем, определенные советские ценности, да, прежде всего такие ценности стабильности и, скажем, такого устойчивого развития и державности, да, поэтому это тоже в какой-то мере она сформировала таким образом общественное мнение. С другой стороны, власть полагала, что в принципе ее модернизационный проект, он окажется более современным, популярным, инновационным, и поэтому, как говорится, советское прошлое не очень страшно, да, а выяснилось, что этот модернизационный проект сейчас пробуксовывает, и поэтому как бы в дезориентированном обществе граждане начинают искать какие-то другие альтернативы, зачастую обращаясь в прошлое, поэтому здесь есть, да, определенные такого рода, ну, установки, которые в свое время действительно власть заложила, собственно, в российское общество, это же они сказываются.
Насколько это представляет на сегодняшний день риск для той же власти?
Ну, риск, честно говоря, не, наверное, скажем, пока еще не слишком высокий, да, потому что в целом ситуация управляема, хотя, конечно, сейчас мы видим, что протестные настроения, они резко сдвинулись из там политического в социальное пространство, да, а социальное, нарастание социального протеста может привести к тому, что традиционные протестные группы подпитаются теми, кто, в общем-то, раньше не участвовал в оппозиционном движении, да, это так, как, например, в свое время, допустим, если мы вспомним как раз последние годы Советского Союза, к традиционным диссидентам начали примыкать, казалось бы, совершенно ранее лояльные группы, начиная от партийных аппаратчиков, кончая шахтерами. Поэтому тут, как говорится, есть определенные риски. Другое дело, что пока у власти есть, на мой взгляд, ресурс для того, чтобы сдержать такого рода протестное настроение. Но, мне кажется, есть что-то нужно делать с точки зрения, ну, скажем, поиска определенного такого социального компромисса в обществе.
Ругать Советский Союз сейчас, полагаете, начнут?
Я не думаю, что начнут Советский Союз ругать, но другое дело, что, мне кажется, надо власти все-таки как бы продвигать и современную повестку, да, скажем, ну, и предлагать какие-то пути решения вот социально-экономических проблем, такие как бы уже в духе 21 века, тогда, собственно, удастся перебить вот эту, скажем, не всегда конструктивную ностальгию. Хотя, еще раз подчеркиваю, в советское время тоже было много там позитивных моментов, но, тем не менее, конечно, сейчас это все в прошлом, и тот же самый Владимир Владимирович Путин говорил в свое время, что, как говорится, кто не тоскует по Советскому Союзу, не имеет сердца, кто хочет его создания, тот не имеет разума. Поэтому, вот, мне кажется, здесь все-таки стоит делать ставку на продвижение вот современной, как бы сказать, какой-то социально-экономической модернизации. Может быть, даже сверху и, ну, скажем, такими волевыми решениями.
Спасибо. Это был Александр Шатилов, декан факультета социологии, политологии и финансового университета. Комментарий нашей аудитории. Кэнди Бум пишет: не оценивая Советский Союз, мне кажется, наша жизнь улучшится, когда полностью сменится последнее поколение, воспитанное в Союзе Советских Социалистических Республик. Это пишет Кэнди Бум. Ну и Василий Орлов согласен с Александром Шатиловым. Вот именно, сейчас нет никакого проекта. Напомню, телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888948. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Аленка спрашивает, слышно ли ее. Да, слышно, Аленка. Но сейчас слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот хотелось привести слова Ленина, который сказал, говорит, вне социализма, вне спасения человечества, от войн, от голода еще миллионы жертв. То есть вот это потребление общества капиталистическое, оно ведь уничтожает все вот это, жизнь на земле фактически. И поодиночке нас сожрут, так сказать. Как и говорил Ленин, так сказать, чтобы понять, что нужно объединяться, вот нужно, вот разъединились мы, теперь мы действительно поняли, что нам нужно быть все вместе, противостоять вот этому.
Что-то мне подсказывает, что молодежь, которая ностальгирует по Советскому Союзу, вот так Ленина цитировать-то не сможет. Но ностальгирует. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, Сергей Алексеевич.
Владимир, Сергей Алексеевич, вот мне кажется, одна из главных причин ностальгии – это неопределенность будущего. Тогда она была железна. Я жил в то время, я помню. Никто о будущем не думал, потому что все было нормально и не задумывались. А сейчас все неясно. куда идем, что завтра с рублем будет, будет там падение, не будет и так далее. Ну, наиболее спокойный период был Брежнева, конечно, это и правильно говорят, 18
сейчас
лет.
Сейчас перечислять все периоды не будем. Я понял вас, Сергей Алексеевич, неопределенность в будущем рождает тоску по прошлому неизбежно. Но сейчас Москва едет.